Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою смерть на кресте, который действительно поворотный момент всей истории. Я благодарю Тебя, Господь, за все, что Ты сделал для нас. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты также оставил нам Слово Твое, которое учит нам, как нам жить, которое дает нам силу и познание Тебя. И я прошу, Господь, сейчас, чтобы Ты открыл Слово для нас, для нашего понимания. Дай нам, Господь, увидеть, дай нам услышать. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты удалил всякие суету и дал нам, Господь, приблизиться к Тебе и познать Тебя. Прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Хорошо, мы продолжаем серию проповедей по Евангелию от Иоанна. Мы уже дошли до 4 главы. В прошлый раз мы смотрели на самарянка, который Иисус специально пошел туда, чтобы встретить ее в Самаре. И сегодня мы посмотрим конец 4 главы. И этот отрывок говорит много о вере. Вера – это такое слово, которое часто услышишь у нас в церкви, часто слышишь среди верующих, и очень много недопонимания, неправильной версии понимания вот этого слова. И я думаю, когда мы будем читать сегодня, что, может быть, это немножко поможет нам выяснить эту ситуацию, разъяснить, рассеять, может, какие-то лжи понимания. Давайте мы прочитаем 4 глава 43 стиха. «По происшествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый цародворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес». Цародворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретил его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. У Иисуса был большой успех в Самаре, в городе Сихаре. Пошли как бы слухи от этой женщины, она сама свидетельствовала, другие люди свидетельствовали, вышли к нему, услышали Иисуса и уверовали. Но Иисус не оставался там. 2 дня он пробывал у них, 2 дня он их учил, 2 дня он общался с ними. Но у него была цель. Он шел все-таки по жизни не просто так, не как попало, а с определенной целью. И после 2 дня он пошел в Галилею. Причина, которую Иоанн дает, она немножко странная. При первый взгляд мы думаем, а почему? А он пишет, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. И Галилея – это то место в Назарете, где Иисус вырос. И 10, где-то 15 километров на севере от Назарета, Кана Галилейский, где он воду, вино превратил, и где-то вот 20 километров, километров 20 от Каны был Капернаум, где жил вот этот царедворец. И с больным сыном, о котором история. Так что Галилея – это отечество Иисуса. И он уходит из Самарии, где он видит успех, где люди хотят слышать, где люди уверовали. И 44 стих начинается с слова «ибо». То есть это дает нам причину, почему он ушел. Причина, почему он ушел с места, где имел успешное служение, это потому что пророк не имеет чести в своем отечестве. Кажется, Иоанн говорит о том, что Иисус специально пошел туда, потому что он знал, что там не имеет чести. Он пошел к своим людям, зная, что они не воспримут его как надо. Но это сходится, да? Мы читали в первой главе, что Иисус пришел к своим, и свои не приняли его. Иисус сделал все, что от Него зависело, чтобы они услышали. И Он знал заранее, что большинство не примет Его. Но все равно Он пошел проповедовать. Потому что надо было проповедовать. Надо было сеять вот эти семена. Надо было, чтобы услышали эту истину. Все это было часть Его плана, который от самого начала, где он предлагает своим и в конечном счете отвергнуть его и убить его. Это как бы логический конец того, что они принимали. Некоторые толкуют вот отечество Иисуса как на земле. И в плане креста, может быть, это подходит, да? Что на земле Иисус не получил ту честь, который Бог назначил для него, не получил честь, которая заслужена, не получил честь, которая есть у него на небесах. Но я не думаю, что об этом здесь говорится. Здесь говорится о конкретном месте. Ну, дальше еще труднее для понимания, потому что вроде Иисус говорит о том, что вот в своем отечестве пророк не имеет чести. А следующий стих мы читаем, когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в празднике, ибо и они ходили на праздник. Кажется, когда он пришел в Галилею, его все-таки приняли. Кажется, все-таки вот в своем отечестве он нашел тех людей, которые хотел его слышать. А в чем дело? Может быть, Иоанн противоречит себе в течение двух стихов? Я думаю, это маловероятно. Иоанн был не глупый человек, он был человек, который думающий, мы имеем очень глубокие его мысли, но вряд ли он может противоречить себе. Ответ в том, что то, как они приняли его, это был только внешний. Снаружи это выглядело, как будто, да, они принимают его. А Иисус говорил о другом. Иисус заслуживает другое. Не просто того, что вокруг него собирались толпа и интересовались, кто это за человека. Мы были в Иерусалиме, мы видели те чудеса, которые он сделал там. Мы видели там постоянно вокруг него вот этот ажиотаж, скандал даже, когда он выгнал всех из храма. Что-то интересно происходит здесь. Вот такая толпа собирались вокруг Иисуса. Они интересовались чудеса, которые они сделали. Они интересовались его личностью. и, может быть, даже чешил их гордостью, что это наш человек, это наш земляк, он вот здесь вырос, я знаю его мама, его папа, вот, вот. И в второй главе, помните, говорилось о такой вере. В второй главе 23 стих, когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не верил себе им, потому что знал всех. То есть многие, увидев эти чудеса, в кавычках, уверовали в него. Но это не была вера, которую Иисус принимал. Он не верил себе им, он не доверял вот эту веру, которая была в них, потому что это был не глубокий, это был поверхностный. Это не была вера в Него, как Сына Божьего. Просто был ажиотаж вокруг Его чудеса. Они видели явления, знамения, но не видели то, на что указывали вот эти знамения. Знамения указывали на Иисуса Христа, Сын Бога, Мессия, во всей Его красоте и славе, Спаситель мира. То, что самаритяне видели, хотя Он там чудеса особо не делал, только говорил Слово. Но они увидели. А здесь, в Галилее, не видели дальше чудеса на человека, который делает их. Вера очень частое слово в Писании, и не везде значение одинаковое. То, что уверовали здесь, явно их вера не дотягивает. Не всегда в Библии, когда говорится о вере, которая спасает, спасательная вера. Я думаю, что вот сегодняшний отрывок, она покажет нам разницу. А все-таки, что это в этих земляках, которые делают так, чтобы не давали честь? Что это в вере их, которая не доставала? Что здесь было неправильно? Чем отличается спасательная вера просто от веры? Нам нужно обратить внимание на это, потому что эти вопросы, они и актуальны в наш день. Я нашел у Пайпера, у одного проповедника, он предложил три причины. Первая причина – это эффект моды. То есть, то, о чем я говорил, Иисус привлек внимание к себе этими чудесами, своей проповедью, своим авторитетом. И некоторые, они гордились тем, что они из того же местности, что это наш человек, наш земляк. У них было гордость от того, что он делает чудеса, потому что вот наш делает все это. Поэтому они хотели видеть больше. Но это не была честь Иисуса, это было в гордость себя. Они украли его славу и как бы вот к себе. Ну, он, конечно, вот наш человек, ну, я его знаю. Я его с мамой там общался. Это бывает тоже в христианском мире в наше время. В 90-х очень многие пошли в церковь. Был большой ажиотаж. Раньше это было запрещено, а сейчас все открыто, все можно узнать, все можно услышать. Многие пришли в церковь, многие крестились. Некоторые потому, что Бог работал в их сердцах. А многие просто потому, что ну, все идут туда. Что-то там интересно, что-то происходит. Иногда мы также можем гордиться христианскими вещами. Мы можем гордиться, что у нас вот эти реабилитационные центры. Такая хорошая работа мы делаем. Мы можем гордиться своими друзьями. Вот церковь, столько друзей. Можем гордиться нашей христианской музыкой, что вот все, вот здесь чисто, здесь хорошее. А при этом не отдавать честь Иисусу, который является центром всего. Вторая причина, которую Пайпер дает, это вот чувство, что мне должны. Может быть, тоже вот в своем отечестве были люди, которые знали Иисуса и думали, что вот мы его земляки, он нам должен. Мы должны иметь какое-то влияние над ним, потому что вот выросли вместе с ним, рядом с ним, с его семьей. Иногда это тоже бывает у христиан, что мы чувствуем, что Бог нам что-то должен, что мы ходим в церковь, я хороший человек, хожу в церковь, я не пью, я не курю. Бог должен отвечать на мои молитвы. Бог мне должен. Мы не даем ему честь за то, кто он. Мы не признаем его как Бог, который выше нас. Кто, в принципе, не может быть должен нам ни в чем. А мы относимся как к теми, которые вот Бог мне должен. Я же хороший. И третий из этого синдрома земляка, можно сказать, это излишняя фамильярность с Иисусом. Это почти противоположность первой двух, и как бы грех такой. Не всегда рациональный, не всегда как бы имеет смысл. Излишняя фамильярность с Иисусом. Ах, этот человек, мы знаем его мама, его братья. Всегда он был вот здесь, тихо работал, тихо сделал. Как он может быть такой? Даже его семья так относилась к нему. Иногда нам тоже может постигать что-то похожее. Что мы так привыкли читать истории в Библии, что мы не видим в них удивительного. Мы так фамильярны с Библией, что мы считаем, что уже ничего нового для нас не может быть. Он перестанет удивить нас. Он перестанет нас поразить. Все три вещи могут быть губительны для нас. Они все уводят нас от истины. Они все не дотягиваются до того, чтобы отдать честь, которой мы должны отдавать Иисусу. Он верховный власть, властелин вселенной, нет выше. Спасает он нас по благодати не потому, что мы заслуживаем это, или когда-нибудь могли бы заслужить это. Он не наш ручной Бог, которым мы управляем своими молитвами. Он всемогущий, всевидящий, всезнающий Царь царей. Отдать ему честь, значит самому смириться. Признать его справедливое и святое, значит признать, что мы не такие. И легко нам начать вести себя, как все вокруг нас, которые унижают Бога и поднимают человека. То, что они были земляки Иисуса, может быть, это повлияло на то, какое отношение было к Нему. Давайте дальше мы посмотрим на то, какой действительно вера, какая она должна быть. Иоанн открывает это в истории вот этого царя-дворец. Не знаю, где удаление должно быть. Это 46 стих. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил в воду вино. В Капернауме был некоторый царь-дворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес». Царедворец говорит ему: Господи, приди, пока не умер сын мой. Этот человек был чем-то связан царем. Царь был Ирод в то время. И что-то он делал при Ирода. Это не термин, который точно определяет какую-то должность, но чем-то он был связан с домом Ирода, с его управлением. И он услышал, что Иисус в городе или рядом, и километров 20-25 он пошел туда, чтобы просить о помощи. И он находил себе среди толпы людей, которые ждут чудеса. Иисус сразу понимает ситуацию. И то, что он отвечает человеку, но он говорит в множественном числе, он говорит толпе о том, что это упрек. Вы ищете чудеса и знамения. То, о чем мы говорили. Они ждали зрелища, чуда. Тем более, что они могли сказать, что вот мы там были, мы это видели, как он это сделал. Самаряне были более блаженны, потому что они верили на слово. Они верили в слова Иисуса и не требовали от Него чудеса какие-то. Иисус не сразу отвечает на него. Он просит о помощи, и Иисус дает ему упрек. Заставлял его немножко подождать. Я думаю, что это была проверка некоторая. И я не думаю, что проверка была для того, чтобы проверить, сколько он верит. Ну, не в первую очередь. Я думаю, что проверка заслуживает тому, что, чтобы укрепить нашу веру. При проверке мы сами начинаем понять, что моя вера больше. Мужчина не уходит, он не комментирует, он просто повторяет свою просьбу. Иисус, иди со мной. Мой мальчик умирает. Пойдем со мной. Исцели его. Иногда Бог действительно проверяет нас. Он проверяет нас не для того, чтобы мы не прошли, не для того, чтобы искусить нас. Он проверяет нас, чтобы наша вера стала крепче. Это интересно, мы проводим лагерь для детей каждый год, бабушка. И каждый год как-то только в последний минут выясняется, откуда деньги идут. Мы потихонечку собираем в течение года, как бы мы ни старались, как-то все равно всегда в последний момент приходят деньги. Ну, не было, а потом есть, и как правило, лишний. Каждый раз кажется, что детей в этом году не будет. Все они уехали на лечение, на отпуск, все куда-то делись. В этом году очень мало детей. А потом опять в последний момент, все, сколько хочешь, сколько можно справиться. Наставников то же самое. До последний момент мы никогда не знаем. Бог проверяет. Но самое удивительное, что после этой проверки больше вера, больше осознания о величии Бога. Ты не можешь сказать, что это я вот позаботился, и все получилось. Потому что я позаботился, я сделал все, что от меня, но ничего не получилось. А потом Бог действовал. И все было как надо. Через эту проверку вера становится сильнее. Но Иисус отвечает, несмотря на их неправильные побуждения, несмотря ни на что, Иисус отвечает, 50 стих, Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». А он, этот царедворец, он поверил в слово, который сказал ему Иисус, и пошел. Он попросил Иисус пойти с ним. Ну, это логично. Вот исцелите, пусть он придет и сам посмотрит, займется. Как же, вот у него другого ожидания не было. Иисус должен пойти со мной. Интересно, как он почувствовал себя, когда он понял, что Иисус не пойдет с ним. Ну, в принципе, здесь видно, да? Он поверил слову. То есть Иисус сказал, что сын твой здоров, и он поверил. Как будто Иисус сходил с ним, как будто Иисус уже совершил это, как будто уже это свершившийся факт. Пока он ничего не видел, он ничего не знает, он не знает результат. Только Иисус сказал слово. И он поверил. Вера, мы часто думаем, а вера, как бы, я что-то верю, это значит, в моем голове это правда, я считаю, что это правда. В Библии слово имеет этот оттенок, но она имеет больше оттенок. Она имеет смысл доверия. То есть, я доверяю. И это то, что мы видим здесь. Этот отец, он больше не стал спорить с Иисусом. Не стал его уговаривать, но, может быть, все-таки пойдешь со мной? Так, наверное, лучше будет. Он доверился ему. Иисус сказал, что сын здоров. Значит, так оно и есть. Пойду я домой. И он достаточно доверяет Иисусу, чтобы уйти, зная, что его сын при смерти, зная, что другой надежды нет. Он уходит спокойно, уверен в Иисусе. В него мы видим человека, который отдает честь Иисусу. Который искал не шоумен, не чудотворца, но видит в Иисуса тот, который имеет власть над смертью и жизнью. Он видит в Иисус того, кто может говорить слово, и 20 километров от этого места ребенок выздоровел. Это мог быть 1000 километров. Это не маленький Бог, который мы сами можем манипулировать, который исполняет наши желания, как какой-то джин. Это суверенный Бог всей вселенной, который контролирует всего мира одним словом. Многие сегодня считают, что важно верить. Не важно, в чем ты веришь, а главное иметь веру. Верить – это хорошо. Верить – это помогает нам. Они думают, что то, что мы верим, не так важно, лишь бы была вера. Но это же не так. Это неправда. Сколько мы не верим, что черный – это белый, белый – это черный, это не изменяет настоящее положение вещей. Есть люди, которые верят, что я богатый, буду верить в этом, и это станет так. Самое смешное, что в Африке такие церкви, где проповедуют такие доктрины, процветают. Люди голодают, а им внушают, что вот только поверьте, что вы богаты, и будет так. Друзья, это ложь. Потому что самое важное не сама вера, а в кого мы верим. В кого мы верим. Чтобы вера спасла нас, вера должна быть в человека, в личности, который может спасти. В Иисуса Христа. И не в Иисуса, который мы сами придумали. Не в какой-то образ, который в нашей голове, а в настоящего. Вот в Колоссянам написано про Него, про Иисуса, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела, церкви, Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. И по благодать, благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умертвив и умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Какого Иисуса вы верите? В маленького, в ручного или в настоящего? Этот цародворец верил в Иисуса, который может одним словом исцелить своего сына. И на дороге, 51 стих, встретил его слуги, его, и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Мне кажется, когда он спросил, он уже знал, какой будет ответ. Я могу представить, с таким нетерпением он задал этот вопрос: «А когда? Когда это произошло?» И он услышал ответ, что это был именно в тот момент, который Иисус сказал слово. Чудеса гораздо чаще полезны для верующих, чем для неверующих. Неверующий всегда найдет другое объяснение. Ну, это просто совпадение. Ну, подумаешь, сам выздоровел. Эти вещи были не взаимно связаны. Просто совпадал, что в то время. А в те, которые уже верят, те, которые уже открыты к тому, что Бог может делать чудеса, они утверждают нашу веру, укрепляют нашу веру. Цародворец уже верил в Иисуса, в Его слова, когда Он ушел домой. Но теперь подтверждение для Него. И написано, что уверовал сам, и теперь еще и весь дом его уверовал. Я думаю, кто был хотя бы на одной такой проповеди из Иоанна, помнит цель написания Евангелия от Иоанна. Я прочитаю еще раз. Это 20 глава, 30 стих. Это Иоанн пишет о своем цели. Говорит: «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это была цель, почему Иоанн писал свою книгу. Он пишет, что вот, ну, многие чудеса он сделал, но не о всем я писал в моей книге. И Иоанн выбирал 7 чудес, о котором он писал. И всегда, когда мы читаем какое-то чудеса, мы должны задать себе вопрос: а почему Иоанн включил, почему он именно вот это чудеса он включил? Что нам это говорит об Иисусе? Это его цель, чтобы мы видели Иисуса, чтобы мы уверовали в Него. Но первое мы видим в Иисусе Его милость. Мы видим, что Иисус вернулся в свои родные места, хотя Он знал, что там меньше будет признавать Его. Он обращал внимание на этот человек, который в толпе, людей, которые ищут не то. И этот цародворец, он работал у Ирода. Непосредственная близость к нему. Ирод был злой человек. Это тот человек, который вышел замуж за жены своего брата. Тот человек, который убил Иоанна Крестителя. Человек, который много зло творил в своей жизни. Он не был популярный среди евреев. Но Иисус именно вот того человека помог. Не потому, что он заслужил это, но по милости, по благодати. Потому что Бог всегда так ведет себя. Он проявляет свою милость не тем, которые заслуживают это, а тем, которые не заслуживают. Тем, которые грешны, те, которые потеряны, те, которые ранены, порочны. Бог проявляет свою милость и благодать. Второе, что мы увидим об Иисусе здесь, это Его сила. Иисус сказал слово: «Пойди, сын твой здоров». И на расстояние сын выздоровел. Это напоминает немножко вот первой главы Бытия, где Бог говорит, и мир появляется, из ничего появляется. По словам Его. Здесь Иоанн показывает, что Иисус такой же. Он не ограничен ни во времени, ни в пространство, ни законами физики или биологии. Он контролирует все. Все в Его руках. Он всемогущий Бог. Иоанн пишет, что он писал в своей Евангелии, чтобы мы уверовали в этого Иисуса. И также эта история показывает нам опасность. Потому что действительно мы живем в мире, который не так ценит Иисуса. Который видит Его как учитель хороший, как нравственный человек, который показал путь, который поднимает человека и отпускает Бога, и порой даже не признает, что Он существует. Мы живем в мире, где люди также ищут зрелища и острых ощущений, как и тогда эти люди искали чудеса. И существует такая опасность, чтобы мы отпускаем Иисуса до нашего уровня, чтобы Он был нашей слугой, чтобы мы чувствовали, что Он нам должен. Мы можем жить с теоретическим пониманием Бога. То есть мы верим теоретически. Что я имею в виду? То есть мы верим, что Он свят, но при этом мы сами можем согрешить немножко. Мы живем, как будто Он не видит все. Здесь я могу вот это творить, и сойдет. Мы живем в страхе, переживания, хотя Бог, в Котором мы верим, суверенный, контролирует все. Ничего не происходит без Его ведома. Мы гордо иногда выбираем свои пути, хотя мы верим в Бога, который знает лучше и направляет нас совершенно в другую сторону. Иногда существует вот эта разница между то, что мы теоретически верим, а то, что мы практически верим. То, что мы практически верим, определяет, как мы ведем себя. А то, что нам нужно, чтобы в своей жизни, чтобы эти понятия стали ближе, чтобы наша большая картина, большое понимание о Боге во всем Его всемогуществе стало наше повседневной, повседневной веры, чтобы это определило, как мы ведем себя. И это происходит только с общением с Ним. Это происходит только, когда мы насыщаем себе истиной, когда истина Его преображает наш разум и меняется наше мышление. Наша тенденция всегда уменьшить Бога. Но это духовная смерть. Бог должен быть превознесен, и мы должны быть уменьшены. Друзья, может быть, сегодня нам нужно принимать Иисуса по-другому. Нам нужно Его принимать как всемогущий Бог. Нам нужно вкладывать свою веру в настоящий Бог и признать Его и спасителем и Господом. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты помиловал этого человека, исцелил его сына, и что Ты учишь нас через него. Какая наша вера должна быть? Не какая-то теоретический, поверхностный интерес, а вера, которая доверяет Тебе, которая признает Тебе всемогущим Богом, который видит Твою силу и величие и признает Тебя такой, какой Ты есть на самом деле. Господь, помоги нашему неверию. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.